Николай Леонов, Алексей Макеев. Испанский капкан. Глава первая. Гуров почувствовал, что кто-то прикоснулся к его плечу. Прикосновение нельзя было назвать грубым, но и особой деликатностью оно не отличалось. «Кажется, у нас начинаются проблемы», — подумал Гуров, оборачиваясь. «Довольно неожиданное начало. Будем надеяться, что это всего лишь недоразумение». Перед ним стоял высокий, грузноватый человек в сером костюме. Выражение его лица трудно было назвать приветливым. Гладко зачесанные волосы, мясистые губы, бесстрастный взгляд. «Прошу прощения, но вам придется пройти с нами», — негромко, но категоричным тоном заявил человек. «И вашему товарищу тоже. Это всего на 5 минут». За его спиной стояли еще трое в штатском. Широкоплечие, собранные, в глазах абсолютное осознание своей правоты и силы. Чуть поодаль стояли двое мужчин в форме. Капитан-пограничник и таможенник с таким розовым и свежим лицом, что при взгляде на него невольно вспоминалась реклама жидкого мыла. «Но у нас уже посадка», — спокойно возразил Гуров. «Не хотелось бы, чтобы самолет улетел без нас. Все будет нормально. Мы вас долго не задержим». Гуров оглянулся. Через толстое стекло был виден край летного поля, залитого утренним солнцем. Слышался низкий гул самолетных двигателей. «Вообще-то это уже ненормально», — сварливо заявил Стас Кричко, спутник Гурова. «Плотный, с открытым грубоватым лицом, одетый по-курортному вызывающе. Мысленно мы уже в небе, а вы безжалостно опускаете нас на землю. Без всяких на то оснований, заметьте. У нас уже возникают мысли о том, что кому-то придется возмещать нам моральный ущерб». «Все вам возместят», — неожиданно злым тоном пообещал розовощекий таможенник. «Главное, чтобы она у вас обнаружилась. Мораль это. А то привыкли. Чуть что, моральный ущерб. А на самих пробы ставить негде». «Ладно. Что выросло, то выросло», — покладисто сказал Гуров. «Не будем тратить время. Куда идти? Давайте побыстрее решим это недоразумение». Через минуту их обоих ввели в большую светлую комнату, где за широким столом сидел тучный человек в форме полковника милиции. Он, насупившись, читал какую-то бумагу, которую, видимо, только что положил перед ним один из подчиненных, молодой белокурый лейтенант, чем-то смахивающий на французского актера Ришара. Также, насупившись, он посмотрел на вошедших, но в следующую секунду его хмурое лицо осветилось улыбкой. «Ба! Лев Иванович!» — воскликнул он, поднимаясь из-за стола и делая шаг навстречу Гурову. «И Стас тут же! Какими судьбами? Служба? Да нет! Неужели отдыхать летите? Глазам своим не верю». Они обменялись рукопожатиями с Гуровым и Кричко, при этом не сводя изумленного взгляда с ярко-желтой рубашки последнего. Сама рубашка ничем особенным не отличалась, но рисунок, которым она была украшена, невольно привлекал внимание. 2 бурых и ярко-красных обезьянок в самых фривольных позах украшали этот не самый удачный образчик легкой промышленности. Возможно, где-нибудь на Балиарских островах такой наряд выглядел бы совершенно естественно, но здесь, под московским небом, он многим резал глаз. И Гуров всерьез полагал, что задержали их с Кричко именно из-за этих дурацких обезьян. Еще по дороге в аэропорт он постарался намекнуть другу, что тот слишком рано перешел на курортный стиль. Но Кричко сделал вид, что намека не понял. Он вообще не любил никакого официоза в одежде. И в этом он, кажется, здорово расходился с теми сердитыми и бравыми ребятами, которые перехватили их перед самой посадкой в самолет. Между тем, милицейский полковник, покончив с рукопожатиями, словно очнулся и еще раз с недоумением оглядел Гурова и Кричко с ног до головы. «Так что случилось, ребята? Вы как тут у нас оказались? Я ведь, считай, вас обоих года 1,5-2 не видел». Вдруг взгляд его как бы прояснился и одновременно наполнился ужасом. «Нет, не может быть. Нет, черт возьми. Это просто абсурд какой-то. Неужели? Ну так оно и есть, ошибки быть не может, все сходится». «Да что тут у вас сходится?» — наконец не выдержал Гуров. «У нас вот-вот самолет улетит, а вы тут нам какие-то китайские головоломки загадываете. Что вообще происходит? Если есть какие-то проблемы, решайте в оперативном порядке и сажайте нас в самолет, иначе проблемы возникнут уже у вас». «А вот этого не надо», — внушительно произнес высокий человек в сером костюме, который, можно сказать, инициировал весь этот казус. «Угрожать не надо. Мы находимся при исполнении обязанностей, между прочим, и требуем к себе соответственного отношения. Ради вас всех стараемся, между прочим». «Ребята, да вы все тут с ума посходили, что ли?» — удивленно воскликнул милицейский полковник. «Это же Лев Иванович Гуров, из главного управления МВД. И полковник Кричко, его напарник. Да их тут каждая собака знает. Как хотите, а нужно извиняться и возвращать их в самолет. Извините, не запомнил вашего имени-отчества. При чем тут мое имя-отчество? Буркнул человек в сером костюме. Вам же в линейный отдел сигнал поступал? Предупреждали вас о попытке проникнуть в самолет двух преступных элементов? Предупреждали. Приметы озвучивали? Озвучивали. Один при галстуке, одет элегантно, седина на висках. Звучала седина? Звучала. А второй во что одет? В рубашку с обезьянками. Звучали обезьяны? Чего же вам еще надо? Сами вводную давали, товарищ полковник. Теперь эти люди задержаны. А вы, извиняюсь, нос воротите. Начальник линейного отдела развел руками и виновато посмотрел на Гурова. Действительно, всего несколько минут назад он сам давал вводную на задержание и проверку двух подозрительных типов. Пожалуй, рубашка с обезьянником смущала его и сейчас. Но он все же нашел в себе решимость сказать. Провокация. Иного слова не подберу. Несомненная провокация. И сигнал анонимный. Этот факт сбрасывать со счетов тоже не следует. Вот именно, не следует, подчеркнуто заявил человек в сером костюме. В своевременных условиях мы не имеем права игнорировать любой, самый незначительный сигнал, откуда бы он ни исходил. Поэтому давайте не будем спорить и доведем наше дело до конца. А кто спорит? Рассудительно заметил Гуров. Мы с самого начала были согласны на все. Это же 5 минут разобраться и разойтись по-хорошему. А вы затеяли ток-шоу. Возникает такое впечатление, что именно вы заинтересованы в том, чтобы не допустить нас в самолет. А вы вообще понимаете, с кем имеете дело? Ревниво спросил человек в сером костюме. Догадываюсь, сдерживая раздражение, сказал Гуров. Заметьте, я даже не интересуюсь вашим статусом и вашими полномочиями. Давайте же, наконец, все закончим, пока самолет еще по счастливой случайности стоит на взлетной полосе. Он решительно полез в карман и достал оттуда документы. Абсолютно все, начиная от билета на самолет Москва-Барселона и кончая удостоверением солидной красной обложки. Всю эту кипу бумаг Гуров протянул начальнику линейного отдела, заметив при этом. Ну-ка, Иван Кузьмич, прояви инициативу, а то мы до вечера с места не сдвинемся. Полковник густо покраснел с засады. Однако документами занялся с профессиональным рвением, с нарочитой демонстративностью передавая их затем упрямому человеку в сером костюме. В честь проверяющих нужно отметить, что слишком упорствовать они не стали. Подлинность документов Гурова и Кричко ни у кого сомнений не вызывала. Да и без того все уже поняли, что стали жертвами не слишком изобретательного шутника. Существование подобной публики приходилось принимать как данность. Шутников не останавливала даже перспектива длительного тюремного срока. Видимо, как раз это обстоятельство пришло в голову полковнику Кричко, который пробормотал себе под нос что-то вроде «Ради красного словца не пожалеешь и отца». Не сумел подавить разочарование один румяный таможенник. Едва инцидент разрешился, он тут же вышел из комнаты с досадливым восклицанием, которое Гуров и Кричко без колебаний приняли на свой счет. «Может, это он и звонил?» С большим любопытством спросил Кричко, кивая на закрывшуюся дверь. Может, ему от количества задержаний процент идет? Или у него с летным составом подряд относительно облегчения веса воздушного судна? Начальник линейного отдела только рукой махнул и пробормотал с угрозой. Шутки шутками, а попадись мне этот паскудник сейчас в руки. Руки у полковника Ивана Кузьмича Сомова были мощные, волосатые, загорелые под цвет красного кирпича. И окажись паскудник сейчас на самом деле в этих руках, ему крупно не поздоровилось бы.